Говорит Радио Свобода. Светлана Тихановская и другие активисты белорусской оппозиции считают недостаточно жесткими санкции, введенные Евросоюзом против режима Александра Лукашенко.
При таком уровне насилия, конечно, санкции они не сопоставимы с тем, как белорусы страдают.
Обвинение требует 18 лет лишения свободы для бывшего члена правления компании «Интер-РАО» Карины Цуркан по делу о государственной измене.
Она была переговорщиком по очень многим таким непростым переговорам от имени «Интер-РАО» в таких непростых регионах, как, например, Приднестровье.
Белуха по кличке Хвалдимир, обнаруженная норвежскими рыбаками, могла сбежать с северной базы российского НИИ, занимающегося исследованиями и разработками в военных целях.
Его стали называть самым вежливым российским разведчиком и дали ему шуточное имя Хвалдимир, потому что Хвал по-норвежски это кит, но Владимир, понятно, на кого намекает.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 18 декабря. Европейский Союз одобрил третий пакет санкций против Беларуси. В него попали 29 физических лиц и 7 юридических лиц. Ранее Европейский Союз объявлял о введении санкций против 40 белорусских граждан, которых обвинил в участии в фальсификации выборов президента и нарушении прав граждан на мирные шествия. Однако лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская, считает уже введенные Евросоюзом санкции недостаточными, учитывая размах политических репрессий в Беларуси в последние месяцы.
Когда в 2011 году в Беларуси после фальсификации выборов было 850 политических заключенных и порядка 150 человек в санкционном списке, то сейчас при 32 тысячах задержанных там не наберется даже сотни. Это выглядит немножко странно. Это говорит о том, что мало смелости. Не знаю, почему так происходит, потому что при таком уровне насилия, конечно, санкции они не сопоставимы с тем, как белорусы страдают. И мы в этой нашей поездке достаточно жестко об этом говорили. Говорили уже о применении таргетированных экономических санкций против кошельков Лукашенко. Наступает тот период, когда Европе нужно жестче действовать в отношении диктатора, потому что репрессии не уменьшаются. Люди в тюрьмах очень сильно страдают в нечеловеческих условиях, к ним применяют пытки. В частности, мы знаем, что ковидных больных тусуют из камеры в камеру, чтобы заразить всех остальных. Это достоверная информация от людей, которые выходят из тюрем. Это тоже вполне можно отнести к пыткам, вообще к насилию против человечества, к пыткам. Поэтому кто-то должен брать на себя ответственность из европейских стран за происходящее в Беларуси, потому что ситуация того требует. Требует уже защиты прав человека, требует какого-то вмешательства более серьезного.
Говорила Светлана Тихановская. Еще более жестко по поводу слабости, по его мнению, санкций против режима Александра Лукашенко высказался в интервью Ирине Ромалийской руководитель Белорусского свободного театра, общественный активист Николай Халезин.
Вы в своем телеграм-канале пишете, что воспринимаете этот санкционный список, и вот тут я процитирую, как плевок в лицо белорусов и как предательство. Объясните, почему?
Да, вот такая оценка. Потому что у руководства ЕС были все кейсы, которыми можно было реально нанести серьезный удар и по коррупции в Беларуси, и по тем коррупционным схемам, которые использует Лукашенко, и за счет чего содержится вся его многочисленная семья. Но Евросоюз этого не сделал. И не сделал он этого в очень странных обстоятельствах. Потому что, например, один из бизнесменов был удален из списка, уже внесенный туда. И он вычеркнут был шариковой ручкой. То есть это были распечатанные тексты в санкционных списках. И он был просто откуда-то кем-то в последнюю секунду вычеркнут.
Кто этот бизнесмен?
Алексей Алексин. Он контролирует вместе с двумя своими партнерами, Зайцевым и Воробьем, Воробей, который попал под санкции, но что имеет малое значение. У него подконтролен весь транзит. Тут надо пояснить. Если раньше технологии были таковы, технологии как бы изымания денег из страны у Лукашенко были таковы, что были государственные организации или какие-то концерны, в которых он ставил своих людей, например, там Белтехэкспорт, который сейчас попал под санкции, он и был под санкциями, он и сейчас попал под санкции. Белтехэкспорт возглавлял Владимир Певтиев. Владимир Певтиев, у него в свое время работал Виктор Лукашенко, старший сын Александра Лукашенко, и с ним у них огромный бизнес, который делился с семьей деньгами. Но бессмысленность нынешнего введения под санкции Белтехэкспорт, потому что эта компания пуста как барабан.
А кто его вычеркнул, той самой шариковой ручкой, о которой вы сказали?
Вот это мы сейчас и выясняем.
А почему?
Это нам очень хочется знать, очень.
Почему? Есть ли у вас предположение?
Нам нужно понять, кто на сегодняшний день в Евросоюзе агент влияния от имени Александра Лукашенко и Владимира Путина.
То есть вы думаете, что это вот в связке Путин-Лукашенко кто-то влияет на каких-то чиновников,
да,
которые просто вычеркивают?
Экономические санкции секторальные, они приводят к тому, что российские от 350 до 450 предприятий попадают тогда тоже в сложную ситуацию, потому что у них кооперация с белорусскими компаниями.
Если с персональными санкциями плюс-минус все понятно, объясните логику, как санкции, наложенные на конкретные предприятия, должны повлиять на Александра Лукашенко.
Я про это и говорю, что Евросоюз взял какую-то старую схему, то, что было 10 лет назад. Эти компании мы вносили в санкционные списки 10 лет назад, потому что тогда Беларусь находилась на 5-м месте среди в рейтинге торговцев оружием, и оружейный бизнес пополнял как раз кошелек семьи Лукашенко.
Угу, а теперь это уже не актуально.
Это уже бессмысленно.
На вопросы Ирины Ромалийски отвечал руководитель Белорусского свободного театра, общественный активист Николай Халезин. Вы слушаете «Радио Свобода». Государственный обвинитель попросил приговорить бывшего члена правления компании «Интер» РАО Карину Цуркан к 18 годам колонии. Цуркан обвиняется в передаче спецслужбам Молдавии секретной информации о поставках электричества из России в Украину. Обвинение считает, что Цуркан с 2004 года была агентом Молдавской службы информации и безопасности под оперативным псевдонимом Карла. ФСБ полагает, что переданная Цуркан информация оказывалась в распоряжении структур НАТО. Адвокат Карины Цуркан Иван Павлов, с которым беседует Любовь Чижова, уверен, что его подзащитная невиновна.
Гособвинение попросило приговорить Карину Цуркан к 18 годам лишения свободы. Гособвинитель назвал ее врагом государства. А что вы думаете об этом сроке 18 лет и, в принципе, о позиции гособвинения? Почему они ведут себя так?
Вообще, статья 276, шпионаж, предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Поэтому прокурор здесь волен назвать любое число вот в этих диапазонах от 10 до 20. Но назвал 18. Мог назвать 20, мог назвать 10. 18 все-таки ближе к верхнему порогу. Ну, такой эффектный ход, жесткое такое предложение. Я думаю, что такой эффектный ход связан с тем, что у обвинения, у государственного обвинения не нашлось никаких аргументов для того, чтобы доказать вину Цуркан в ходе судебного следствия. И за неимением аргументов, скажем так, обвинительного характера, да, то есть содержательного характера, прокурор решил заместить их предложением наказания, такого сурового, тяжкого наказания, как 18 лет лишения свободы женщин. При этом я напомню, что в своей заключительной речи в прениях государственный обвинитель Локтионов назвал Карину Цуркан врагом государства, что, в общем, несколько подняло эмоциональный градус прений. Мы, конечно, со своей стороны тоже высказали, но наше выступление, может быть, было не столь эмоциональным, но мы постарались сосредоточиться на тех обстоятельствах, которые разбивают в пух и прах все обвинение, которое было сформулировано в обвинительном заключении еще на предварительном следствии, и не претерпела никаких изменений вот с тех пор, как дело рассматривалось.
Детали уголовного дела засекречены. Известно только, что Карина Цуркан якобы была завербована службой безопасности Молдавии и передавала сведения о поставках российской электроэнергии на Донбассе. Вы говорите, что обвинению не удалось доказать ее вину. А на чем как бы строится вот ваша линия защиты в этом деле?
Дело в том, что это обвинение Цуркан основывалось на двух так называемых уликах, которые были добыты одним российским разведчиком в ходе его разведывательной деятельности за рубежом. А именно, ему удалось добыть плохо читаемые копии анкеты агента с персональными данными Цуркан и псевдонимом Карла, а также копии некоторых донесений, которые, по словам наших обвинителей, это донесения, которые составлены молдавской спецслужбой со слов после информации, полученной от Цуркан, и направлены в некоторый разведывательный центр НАТО. Это копии, плохо читаемые копии. Информация в этих документах очень противоречива.
Кому вообще выгодно было представить ее шпионкой?
Мы предложили суду несколько версий. Ну, во-первых, эта анкета могла быть специально подброшена для того, чтобы увести российских разведчиков на какой-то ложный след и прикрыть какого-то реального агента, который там окопался в энергетическом секторе России. Второе, банальное, рейдерский захват должности, которую занимала Карина Цуркан с ее окладами, бонусами, опционами, премиями. И она была, в общем, переговорщиком по очень многим таким непростым переговорам. От имени Интеррао вела эти переговоры в таких непростых регионах, как, например, Приднестровье, с агентом Шевчуком. У нее был серьезный конфликт, который выразился в серьезных потерях бюджета Приднестровской Молдавской Республики из-за того, что президент Приднестровья решил поднять цену на газ, который закупала Приднестровская Молдавская ГРЭС, который, в свою очередь, руководил от имени Интеррао, потому что это актив, который принадлежит компании Интеррао. И для того, чтобы не работать в убыток, станции пришлось из-за поднятой президентом Приднестровья цены на газ прекратить работу, что повлекло, в свою очередь, невозможность пополнения бюджета Приднестровья за счет продажи станции газа. И был в Приднестровье жуткий, тяжелейший бюджетный кризис. Приднестровский президент на одном из заседаний правительства объявил Цуркан врагом Приднестровья и пообещал сделать так, чтобы она будет жестоко наказана. Об этом, обо всем Цуркан докладывала Ковальчуку. Ковальчук сам следил за этой ситуацией. Все свои действия Цуркан согласовывала с руководством Интеррао, то есть непосредственно с Ковальчуком. Он ей даже запретил одно время ездить в Приднестровье на станцию для того, чтобы избежать возможности ее уголовного преследования там, предполагая, что здесь, в России, ей ничего не угрожает. Но, как мы видим, случилось иначе. Был здесь вброшен этот компромат в виде вот этих сфальсифицированных улик. Так появилось на свет уголовное дело. Это вот та версия, которая появилась в суде, она не опровергнута ни одним из доказательств, которые есть в материалах дела. И более, скажем так, привлекательно, чем та версия, что Цуркан работала на молдавскую разведку, ну, скажем так, имея доход 150 раз больше, чем доход у президента Молдовы, вряд ли молдавская разведка могла ее уж так заинтересовать по сравнению с теми доходами, которые она получала просто у себя в компании.
В чьих интересах все-таки было инициировать возбуждение уголовного дела против Карины Цуркан?
Мы оперируем лишь версиями, которые никак не опровергнуты нашими процессуальными оппонентами. Предложили несколько, одну из них конкретную версию, которая подтверждает теми показаниями, которые дал свидетель, а именно Борис Ковальчук, который пришел в суд и рассказал об этом конфликте в Приднестровье в 2012 и последующем годах. Следствие закончилось в 2019 году, сейчас уже исход 2020, и дело рассматривается в суде, и 29 числа будет провозглашен приговор. Мы надеемся, что этот приговор будет справедливым, а именно оправдательным.
С адвокатом обвиняемой в государственной измене бывшим членом правления компании «Интеррао» Карины Цуркан Иваном Павловым беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Власти Грузии могут лишить регистрации партию Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Одновременно правящая сейчас в Грузии партия «Грузинская мечта» миллиардера Бедзина Иванишвили готовит пакет законопроектов о прекращении финансирования оппозиционных партий, если их депутаты продолжат бойкот заседаний парламента и окончательно откажутся от депутатских мандатов. Репортаж из Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Активность Михаила Саакашвили в преддверии парламентских выборов 31 октября, а также его радикальные заявления после выборов заставили правящую партию «Грузинская мечта» принять экстраординарные меры для сдерживания неуемно энергичного и напористого экс-президента. Исполнительный секретарь партии власти Иракли Кобахидзе сообщил журналистам на специальном брифинге, что в ближайшие дни парламентское большинство примет новый законопроект о санкциях в отношении той партии, лидер которой вмешивается в грузинскую политику, не имея на то права. Как известно, Михаил Саакашвили потерял гражданство Грузии, вступив в гражданство Украины. Кроме того, он заочно приговорен на родине к 3 и 6 годам лишения свободы по 2 уголовным делам по обвинению в превышении служебных полномочий. По этим 2 показателям Саакашвили не имеет права вмешиваться в политические процессы. Тем не менее, глава Исполнительного комитета Национальной рады реформ Украины руководит действиями своей партии «Единое национальное движение» и почти ежедневно выступает заявлениями о необходимости смены власти путем новой революции. Согласно законопроекту, если он будет принят, «Единое национальное движение» лишат регистрации в Центральной избирательной комиссии, если она не заставит своего лидера просто замолчать и прекратить вмешательство в грузинскую политику. Это не значит, что крупнейшая оппозиционная партия страны будет запрещена, но она не сможет участвовать в выборах, например, в муниципальных выборах 2021 года. Представить себе Михаила Саакашвили, не комментирующего события на родине, практически невозможно. Он остается центральной фигурой грузинской политики. Поэтому, судя по всему, власти и оппозиция будут долго судиться по вопросу о конституционности нововведений. Именно по инициативе Михаила Саакашвили все политические партии, получившие мандаты в результате парламентских выборов 31 октября, аннулировали партийные списки и солидарно отказались от мандатов в знак протеста против, цитата, «тотальной фальсификации итогов голосования». Соответствующие заявления оппозиционеры уже подали в секретариат парламента. Но, как пригрозил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе, второй пакет законопроектов предусматривает прекращение финансирования политических партий в случае, если они отказываются работать в парламенте и не пользуются своими мандатами. Кобахидзе назвал инициативу антисаботажной. По его мнению, оппозиционеры, цитата, «занимаются саботажем в отношении демократических институтов». Конец цитаты. Один из лидеров республиканской партии, Леван Бердзанишвили, сказал в интервью «Радио Свобода», что использование таких терминов, как «саботаж» в демократической постсоветской Грузии, совершенно недопустимо.
Я думаю, что они не понимают значения таких слов, как «штурм», «саботаж» и далее. То есть это от человека образованного, который, кстати, в Германии получал образование, очень странно. Он, конечно, понимает, что говорит Тусь, но он говорит, потому что от него именно этого ждут. Это самый неконструктивный, так сказать, член переговорочного процесса. Мы занести можем даже в книгу Гиннесса по числу неконструктивных шагов против оппозиции. То есть он обещал, что он упразднит главную оппозиционную партию. Он сейчас говорит о саботаже, раньше они говорили о штурме парламента голыми руками и так далее, и так далее. Так что это совершенно несерьезный человек.
Леван, вы диссидент советских времен. Может, вспомните, когда в нашей стране в последний раз использовали термин «саботаж» в политическом контексте?
Я думаю, в 30-х годах, потому что что-то я не помню. Даже во времена Шеварднадзе были какие-то термины задействованы, но не саботаж точно и не вредитель.
Считает Леван Бердзанишвили. Несмотря на все угрозы, оппозиционные партии полны решимости оставить грузинскую мечту в одиночестве, а запрет на финансирование оспорить в Конституционном суде. Пока что в Грузии сложилась уникальная для всего постсоветского пространства ситуация, когда оппозиционные партии добровольно отказываются от мандатов, и страна, заключившая соглашение об евроассоциации, может остаться с однопартийным парламентом. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». Российская белуха-шпион, обнаруженная весной прошлого года у берегов Норвегии, могла сбежать с северной базы Российского научно-исследовательского института прикладных проблем, входящего в структуру службы по техническому и экспортному контролю, как и разработавший отравляющее вещество «Новичок» научный центр «Сигнал». На истории Хвалдимера, так назвали белуху-беглеца в Норвегии, моих коллег Сергея Добрынина и Марка Крутова вывело расследование акустических атак на американское посольство в Гаване. Я беседую с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным. Сергей, как вообще возникла эта история? Что за странное имя у белухи? Вообще, почему вдруг возникли предположения, что она может быть шпионом?
Весной 2019 года норвежские рыбаки обнаружили неподалеку от побережья Норвегии белуху, морское млекопитающее семейство нарваловых, но это вид зубатых китов. Грубо говоря, это небольшой кит или очень крупный дельфин. И на нем была шлейка, на пряжке которой было написано «Equipment St. Petersburg». На самом деле это просто петербургский бренд, который производит туристическое снаряжение. И скорее просто на фоне общих взаимоотношений с Россией и отчасти в шутку многие СМИ сделали предположение, что это военный дельфин, который сбежал с какой-то военно-морской базы российской. Его стали называть самым вежливым российским разведчиком и дали ему шуточное имя Хвалдимир, потому что Хвал по-норвежски это кит, но Владимир, понятно, на кого намекает. Этот кит до сих пор живет где-то у норвежских берегов. У него не совсем простая судьба, потому что вот этим летом его увидели со сраной, видимо, которую он получил из-за контакта с винтом какого-то судна. Тем не менее, с ним общался даже премьер-министр Норвегии. Вообще он такая своеобразная знаменитость Норвегии, этот Хвалдимир. Никто не знал, откуда он происходит. Российская Миноборона, естественно, молчала. Была гипотеза, что он сбежал с туристической базы в Белом море, но люди с этой базы это опровергали. И вот мы довольно случайно, занимаясь другими делами, наткнулись на Петербургский военный институт, который называется ГосНИИПП, научно-исследовательский институт прикладных проблем, который исторически занимался как раз военными экспериментами с морскими млекопитающими, хотя сейчас он занимается другими делами, робототехникой, микросистемной техникой, защитой информации, спутниками и электромагнитным излучением. Тем не менее, они продолжили работу с, в частности, белухами, это понятно по открытым публикациям и госзакупкам института. И мы смогли установить действительно, что, во-первых, Хвалдимир почти наверняка сбежал именно с их базы в Баренцевом море, в Мурманской области. Во-вторых, что в 2013 году другие белухи, которые тоже обучались на этой базе, были отправлены в Сочи, где была создана еще одна южная база, и там они использовались, по всей видимости, для охраны акватории морского порта от диверсантов-аквалангистов. Вот буквально так. То есть, действительно, этих белух тренировали для обнаружения аквалангистов в море, они должны были сообщать об этом тем, кто их контролировал. Они неплохо это умеют делать, они умеют различать предметы и, в общем, работают более эффективно, чем какие-то локаторы. Именно поэтому их для этого пытались использовать. Сложно сказать, насколько успешно. Я не думаю, что какие-то были аквалангисты-диверсанты во время Олимпиады в Сочи, но такой проект был. Можно еще сказать, что в 2017 году, судя по всему, эти эксперименты было решено прекратить. Всех оставшихся белух свезли из северной базы в Сочи, и там фактически сделали коммерческий аквариум, куда плавали. А это находится всего в 300 метрах от городского пляжа Сочи. Туда плавали кораблики с туристами. Это было для животных не очень приятно, но их перевели на самоокупаемость и перестали закупать для них корм. То есть, видимо, корм закупали за счет этих прогулок туристов. Но, во-первых, из-за того, что транспортной прокуратуре не понравилось, что это делали без лицензии. Во-вторых, потому что в 2020 году вся эта деятельность прекратилась из-за карантина. Коммерческий проект тоже загнулся, и сейчас оставшихся белух снова привезли на север буквально несколько дней назад. По нашим данным, есть надежда, что военные решили их или передать, или совместно с экологами создать некий научно-реабилитационный центр. То есть такая сказка с потенциально хорошим концом.
Ну, а можно предположить, Хвалдимир, он взбунтовался и сбежал? Вы пишете о том, что он с удовольствием играет с людьми, часто можно увидеть в море, вот даже видели, ну, к сожалению, его и с раной, ну, это, видимо, от винта, да, и тогда получается, что вот его недообучили, и он убежал?
Нет, скорее всего, дело в другом. Мы пообщались с одним морским биологом, который сказал, что в рамках этих экспериментов белух выпускали из вольеров, то есть они находились в открытом море. В частности, в том же самом Сочи их неоднократно видели просто их смены и туристы на берегу, то есть они свободно плавали. Сложно гарантировать, что животное в какой-то момент не решит уйти в свободное плавание. Наш собеседник привел пример собак. Он сказал, что ну вот есть собаки, как хаски, которые могут просто взять и убежать. Даже если ты их прекрасно кормишь, с ними хорошо обращаешься, от этого никто не застрахован. Поэтому, нет, мы совершенно не хотим строить гипотезы, что как-то там с ним плохо обращались и с другими белухами. Наоборот, наш источник среди экологов говорит, что эти военные достаточно хорошо обращались с животными и умело это делали. Поэтому он мог просто в какой-то момент сбежать и найти дорогу домой или по каким-то своим личным китовым причинам. Нет, об этом мы не говорим. Есть другое интересное обстоятельство всей этой истории, почему мы, в принципе, на нее наткнулись. Мы не пытались специально выяснить судьбу Владимира, у нас не было такой задачи. Дело в том, что этот институт ГосНИИПП, о котором я сказал, он входит в структуру Федеральной службы по таможенному и экспортному контролю, куда же входит, например, научный центр «Сигнал», где, согласно расследованию «Радио Свободы» совместно с Bellingcat, который теперь подтверждается новым расследованием Bellingcat, занимались разработкой новейших видов химического оружия. И по разным данным, где-то в конце нулевых годов в рамках этой службы по таможенному экспорту контролю, название которое отчасти, видимо, служит прикрытием, собрали остатки таких самых экзотических и секретных оборонных программ, которые были начаты еще в Советском Союзе, в том числе химическое оружие, спутники, оборудованные наступательным вооружением, некоторые хакерские программы, ну вот и в частности работу с морскими млекопитающими. То есть это такой экзотический технопарк, который включает в себя где-то 5 разных институтов, в том числе ГосНИИПП. Было интересно вот в рамках этой деятельности обнаружить работу с белухами тоже.
То есть, исходя из того, что вчера говорил на своей пресс-конференции Владимир Путин, Хвалдимир рискует быть обвиненным в предательстве?
Может быть и так, да. Да, может быть это самый вежливый российский разведчик, а может быть самый вежливый российский перебежчик. Тут сказать сложно. Но я повторю, что я надеюсь, что в этой части работы российских военных ученых мы, во-первых, имеем дело с программами, которые никому не угрожают убийством, увечьями и так далее. Это просто программы были поисковые, судя по открытым данным. Мы не нашли никаких источников о том, что киты должны были шпионить или кого-то убивать. Они должны были просто, грубо говоря, искать объекты неподалеку от каких-то охраняемых территорий. Во-вторых, похоже, что животные обращались неплохо, так что здесь я лично не могу сказать, что российские военные как-то проявили себя чудовищным образом, в отличие от ситуации с новичком отравлением Алексея Навального.
Об истории белухи-шпиона Хвалдимира я беседовал с научным обозревателем «Свободы» Сергеем Добрыниным. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 18 декабря. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.